Твои люди, Иркутск.
Здравствуйте, дорогие друзья, любители нашего цикла «Твои люди, Иркутск». Я должен вам сказать, что я просто счастлив сегодня от этой передачи. Надеюсь, и вы будете тоже, потому что со мной рядом находится легендарная личность, легендарный человек. Если попросту, вроде бы заведующий хирургическим отделением Ивана Матренинской больницы Козлов Юрий Андреевич. Но сейчас, когда мы будем говорить, вы поймете, что руками этого человека сделано так много, что в итоге, я уверен, вам захочется не только его обнять, но и потрогать ласково, удивительно эти руки, которые обеспечивают жизнь, здоровую жизнь нашим детям. Юрий Андреевич только что прилетел с командировки из Дальнего Востока, и я просто благодарен ему за то, что он нашел возможным, независимо от того, что он занят бесконечно операциями, командировками, прилетел только из командировки, не успев, по сути дела, даже отдохнуть, пришел к нам в студию для того, чтобы мы сегодня провели эту передачу. Юрий Андреевич, я рад новой встречи с вами. И я очень рад, что вы не меняетесь, что вы по-молодому выглядите, что вы полны энтузиазма. И я сразу хочу сказать, что произошло с вами вот между нашими встречами, между той и этой. Есть какие-нибудь изменения? Я не говорю о званиях, потому что о званиях мы будем говорить с вами еще. Это, я не знаю, наверное, отдельная будет передача, а может быть и нет, потому что я счастлив, что их все время больше и больше и больше, и они все заслуженные. Нет, а я хочу сказать, вот вы представитель, как теперь говорят, инвазивной хирургии на сегодняшний день. Ну, я мог бы расшифровать, что такое инвазивное для наших слушателей, потому что они, конечно, не очень сведущие, быть может, вот таких, я бы сказал так, интимных страницах вашей биографии. Ну вот что такое инвазивное, чем она знаменита, и как вы вот смогли прославиться в этой инвазивной хирургии вот таким вот удивительным образом?
Я рад приветствовать радиослушателей вас, Владимир Владимирович, мне очень приятно каждый раз встречаться в этой студии и разговаривать на такие темы, которые касаются нашей общей с вами профессии, медицины. Если вы меня спросите по поводу того, чем мы стали знамениты в настоящее время в рамках нашей страны, всего мира, это действительно касается нового прорывного направления в хирургии, которое называется малоинвазивная хирургия. Хирургия, которая обеспечивает максимум комфорта для наших пациентов и минимум негативных эмоций от хирургии. Она заключается в том, что с помощью неких новых инновационных устройств, таких как микрокамеры и микроинструменты, мы можем проникать в полости тела человеческого организма. Тем самым мы избегаем большого разреза, мы полностью избегаем этого разреза и избегаем постоперационной боли. Это дает нам большие преимущества для того, чтобы потом наши пациенты, после того, как мы выполним нашу хирургическую операцию, могли спокойно восстанавливаться, очень быстро восстанавливаться, в отличие от открытых операций, которые выполняется большими разрезами. Это внесет за собой не только какие-то позитивные изменения со стороны здоровья маленьких пациентов, но и очень большой экономический эффект, потому что чем меньше пациент находится в госпитале, естественно, тем меньше стоимость его лечения. Ну, на это, конечно, мы не должны обращать внимание, когда речь идет о маленьких пациентах. Если вы мне более такой большой глобальный вопрос задали о том, что изменилось за тот промежуток времени, в течение которого мы с вами не виделись, я думаю, что это как раз прорыв медицины, который связан с эндохирургией у детей. И, ну, знаете, я внешне изменился, если вы заметили, со мной произошел такой некий внешний апгрейд. Я похудел на 50 килограмм.
Да, это я заметил. Это безусловно. А это сказалось каким образом? В лучшую сторону?
В лучшую сторону,
вы,
да.
Вы стали более подвижны?
Стал более подвижным, я стал более энергичным. Мне стало больше хватать энергии и сил на то, чтобы двигаться вперед и все больше и больше развивать свою профессию.
Ну, я вас поздравляю, но да. Только я бы все-таки хотел сказать, поскольку вы говорите, что мы с вами общие в медицине, и будьте осторожны, когда начинают люди худеть, то иногда бывает за предел такой, значит, Я хочу, чтобы у вас всегда был предел, потому что вы четко знаете, что вы хотите, как вы хотите и когда вовремя надо остановиться. Юрий Андреевич, вот скажите, пожалуйста, вот когда мы с вами в прошлый раз беседовали, я задавал этот вопрос, что ж такое случилось, что вот у детей так часто вдруг встречается патология, которая привлекает ваше внимание? Что это такое? Или это какие-то нюансы, связанные с погодой, с природой? Или это ухудшение человеческого бытия, может быть, в какой-то степени? Может быть, какие-то неассоциативные, так сказать, связи между мужчиной и женщиной? Я уже, видите, как копаю, потому что когда-то говорили, что чтобы у нас были мировые рекорды в спорте, надо кормить совершенно необычной говядиной. Я не знаю, надо ли мужчин и женщин кормить специфической говядиной, чтобы дети у них были здоровы. Но вот все-таки, скажите, пожалуйста, что-то же ведь есть, наверное, что все-таки такое количество нуждающихся в вашей помощи?
Да, вы все очень хорошо понимаете, что происходит. В принципе, вы указали те основные причины, из-за которых возникают врожденные пороки развития. Они могут быть ассоциированы с генетикой и не ассоциированы с генетикой. Соответственно, первая причина, которая ассоциирована с генетическими заболеваниями, сопровождается на генетические заболевания, она неуправляема. Это наш, в принципе, генетический груз нашей генерации человеческой существующей. Но вторая, та, которая возникает под воздействием тератогенных факторов, она абсолютно управляема. Мы видим, что в условиях больших мегаполисов, там, где развита промышленность, где есть вредные выбросы, где есть мощные магнитные электрические поля, количество врожденных порогов развития превышает несколько раз, чем то количество, которое существует живущих в малых городах населения. Это очень хорошо видно, когда мы, допустим, рассматриваем некоторые страны, которые имеют небольшое население и очень слабо развитую промышленность. К примеру, Монголия. Я там периодически бываю, оперирую ребятишек в госпитале, в детском госпитале Улан-Батора. И наблюдаю, что количество больных, которое есть в Монголии, оно несколько меньше, чем у нас. Это вот как раз доказательство того, что современный век, который несет
вносит
за собой,
свои,
да, вносит свои коррективы. И они непосредственно влияют на появление пороков развития.
Юрий Андреевич, вот скажите, пожалуйста, ведь вот все, что связано было с малой инвазивной хирургией сегодня, оно требует специфического инструментария, не безусловно, какого-то аппаратного подхода, да? Хотя всегда мы славились в России тем, что у нас такие руки, которые заменяли нам многие аппараты, которые еще были уже на Западе в свое время. Я сохраняю, так сказать, радость по отношению к нашим рукам, но все-таки те приборы, которые, вот я знаю, появились у вас, те тонкие инструменты, которыми вы сегодня пользуетесь, которые удлиняют, дополняют и чувствительность, и возможности, которые есть у наших рук. Вот скажите, пожалуйста, как спонсоры откровенно и радостно идут к вам навстречу, потому что без этих денег, к сожалению, вы ничего не могли бы сделать, потому что деньги, хотим этого, не хотим, но определяют очень многое в нашей жизни. Что вы можете сказать, кто спонсоры вот эти вот, которые обеспечивают Ивано-Матренинскую больницу?
Все абсолютно так, и формула современной хирургии, детской хирургии, словами одного из американских детских хирургов, очень известных, он здесь был, это мой учитель Кип Джорджесон, который говорил, если говорить на английском, love to children through technology, любовь к детям через технологии. И, соответственно, без передовых устройств технических на сегодняшний день хирург не может добиться каких-то прорывов, прогресса в своей профессии. И, соответственно, это оборудование, индустрия, которая развивается очень интенсивно в мире, требует больших финансовых затрат. Мы должны понимать, что если мы хотим добиться какого-то решения необычайного, продвинутого, отличающегося от всех остальных, за ним стоят все большие деньги, которые заключаются в покупке оборудования, технологии. Но и сейчас не надо забывать, что из сферы обычной механики, изображения вырастает новая сфера цифровых технологий, которая не имеет осязаемости как таковой, нет таких компонентов, которые несут за собой какую-то массу или размеры, а это некий такой продукт интеллектуальный, который заложен в компьютерах. Я говорю о программах и технологическом компьютерном обеспечении операции. В нашей операционной сегодня вы можете видеть все самые последние новинки, которые существуют в хирургии вообще, в детской хирургии. Именно это одна из лучших операционных не только Российской Федерации, но и во всем мире. Это и трехмерное изображение, это изображение в формате ультравысокого разрешения 4К, Это и так называемая технология интегрированной операционной, когда с одного компьютера, расположенного вне операционной, можно управлять всеми процессами, которые существуют и проходят в самой операционной рядом с ней. Невозможно добиться, и государство не всегда сможет обеспечить все наши потребности. Тем более государственная машина, как и в любой стране, не только наша Россия, она действует несколько запоздало. Между потребностью и реализацией этих потребностей проходит какое-то время. Поэтому существуют люди, которым не безразлично. Это могут быть бывшие наши пациенты, могут быть просто люди, которым по определенным причинам, из-за того, что они родились на этих территориях и выросли здесь, ведут свой бизнес, очень приятно смотреть на то, как их помощь реализуется в здоровье детей. Таких людей очень много. Это и фонд имени Юрия Тена, это и такая большая компания, как Иркутская нефтяная компания, системообразующая для нашей области. Николай Михайлович Буйнов, тот человек, который, вы знаете, он, когда он увидел 3D-изображение на операции по поводу удаления опухоли, забрюшины, расположенной у младенца, он, как юноша, который восторгается какими-то плодами прогресса, он вскочил и рукоплескал всему этому. Приятно ощущать, что есть большое количество людей, которых, в принципе, на сегодняшний день, если так хорошо подумать, традиции меценатства иркутского никуда не делись, они остались.
То есть они живые.
Они живут, да, процветают.
И плодоносящие.
Да, и плодоносящие.
Это очень здорово, потому что действительно я посмотрел вот статистику, и не знаю, насколько она верна, потому что я к статистике несколько осторожно всегда отношусь. Один товарищ очень умный говорил, что статистика – это как не очень порядочная женщина может служить сразу нескольким людям. То, что можно было прочитать, там было написано, что у нас в мире сейчас существует около 1000 хирургов, которые занимаются вот инвазивной хирургией. И только по России, если говорить, то с большим натягом, наверное, сказали, что их 5. Ну, а из 5 это вы, безусловно. Значит, потому что я сегодня не знаю той ассоциации хирургических объединений, в которой вы бы не состояли членом детской хирургии. Поэтому, естественно, конечно, ну, то, что вы решительный человек, то, что вы талантливый человек, это, ну, это просто не те слова, которые были бы связаны с вашей деятельностью. Но, конечно, и вот эти моменты, которые мы с вами отмечали в прошлый раз, и так сначала думали, да, нет, будет, нет, потому что вот я вас спрашивал тогда, а внутриутробно можете? Вы тогда сказали, что пробуете, наверное, сейчас уже это, к этому подойти. Сегодня я знаю, что внутриутробно вы уже делаете совершенно спокойно. Вот то, что вы говорите, 3D, это действительно необыкновенное, конечно, изобретение, за что можно уважать компьютер тогда. Потому что вот я прочитал такое количество, конечно, изобилия ребятишек, которых вы прооперировали, всех сегодня нельзя просто сказать, но вот удивительные операции, которые вы сделали в последнее время, это когда был перекрыта трахея и перекрыта была патологически развивающимся органом, и надо было обязательно открыть, иначе ребенок бы умер. Это пищевод сыграл такую безобразную свою сторону, значит, чтобы перекрыть трахею. И вы это сделали совершенно спокойно. Значит, и ребенок жив, и трахея заработала, и все на месте. Значит, точно так же, как когда я вас спрашивал, а какой возраст, какой вес надо обязательно просить, так сказать, чтобы было у ребенка, чтобы можно было спокойно сделать операцию. Вы тогда сказали, ну, где-то около 500 граммов, но я пока еще не решаюсь. Сегодня 500 грамм. Вы сделали операцию прямо в палате, потому что нельзя было переносить ребенка. Его было около 500 граммов в этот момент. И вы сделали эту операцию тоже. Причем я в связи с этим хочу вас спросить. Вот вы когда идете на операцию, вы уверенно идете на эту операцию? Вы знаете, что все будет прекрасно и удивительно? Или у вас червь сомнения где-то гложет все-таки? Или так нельзя с червем идти на операцию, я так думаю? Как быть? Вот.
Вы знаете, есть такое изречение, только лучших и сильных мореплавателей ждет бури и штормы.
Это когда и 8 баллов не страшно.
Да, мы должны четко разделять те вещи, которые хорошо известны в науке, в которых мы добиваемся успехов на основании опыта предыдущего лечения таких заболеваний. Но есть такие терра инкогнито территории, в которых мы еще вступая впервые ногой на территорию. Но вот конкретно, если вы здесь вспомнили о внутритрубной хирургии, реально, когда мы с вами разговаривали, это казалось какой-то таким далеким будущим, фантастикой, которая, наверное, в России никогда не появится. Но чтобы заглянуть внутрь матки, как развивается ребенок и что с ним происходит, а тем более скоррегировать и исправить его аномалию, такую сложную, как менингомиоцели, спинномозговая крыша, это достаточно очень сложная процедура, которая требует больших, серьезных знаний, новых технологических решений, но мы их нашли. И достаточно хорошо стало ясно, что мир не может быть таким одиноким. То есть нельзя говорить о российской хирургии, о американской. Когда мы подходили к лечению этого больного, я консультировался с моими коллегами из Соединенных Штатов Америки, из Цинциннати, города, из города Барселоны, Вальдехамброн, госпиталя моего друга Мануэля Лопеса. И они мне направляли и помогали принять правильное решение в отношении этих больных. Ну вот если я перескочу сейчас дальше...
Перескакивайте как угодно, да. Я, в конце концов, вас верну.
Если нам жизнь даст еще возможность еще раз встретиться в этой студии, то мы с вами поговорим снова на какую-то новую тему. Буквально вчера я получил сообщение о том, что американские хирурги выполнили внутриутробную операцию по поводу двух совершенно различных аномалий у одного и того же плода. Это была аномалия развития легкого с одной стороны, и диафрагмальная грыжа была с другой стороны. Они выполнили окклюзию трахеи и удаление, да, внутриутробное удаление патологического секвестра в легком. Ну вот пример того, как все это развивается.
А вот скажите, пожалуйста, вот когда делается внутриутробная операция, я, может быть, залезаю уже в таинство, вот наркоз делается маме, естественно, да? Это полостная операция?
Нет, это не полостная.
Не полостная. Это... То есть также она инвазивная, малоинвазивная операция, значит. Ребенок находится под наркозом у мамы в матке, и когда вы даете маме наркоз, или он не ощущает вообще этой операции?
Плацента чем хороша, она блокирует перенос различных патологических веществ с тела плода. Это касается в основном, конечно, в том числе и анестетиков. Они не проникают через фитоплацентарный барьер. Поэтому плод нуждается в отдельной анестезии. Кроме того, что мама находится в своей отдельной
анестезии. То есть вы делаете еще плодовую анестезию такую?
Анестезия плода состоит в том, что первоначально до того момента, когда мы установим камеру в матку и погрузим инструменты в матку, мы должны выполнить пункции под контролем ультразвука пуповинных сосудов. И в пупочную вену мы выводим...
Анестетик,
да. Опиатный анальгетик, фентанил. И после того, для того, чтобы поддержать анестезию у ребенка, каждые 30 минут производится внутримышечная инъекция плоду, тоже опиатных анальгетиков, которые обеспечивают абсолютно безболезненное проведение процедуры. Это все очень выглядит необычно, потому что когда мы оперируем этого ребенка, для того, чтобы создать какую-то область для манипуляции пространства, мы должны внутри матки нагнетать небольшое количество углекислого газа, которое не играет никакой патологической роли ни для матери, ни для ребенка, но создает такую некую газовую полусферу, в которой мы можем разместить наши инструменты. А ребенок, он находится в
плавает
в жидкой среде матки.
Сколько примерно времени вот такая операция длится?
Это достаточно длительная операция, потому что они предусматривают не только операцию у ребенка, но это еще и наркоз, анестезия, выход из анестезии у беременной женщины. Длительность этой процедуры примерно около 4 часов.
4 часа – это такое среднестатистическое время операции. Это, конечно, большой труд, большая серьезность. Вот скажите, ваша команда, которая с вами работает в этом направлении, я имею в виду в Ивано-Матрёнинской больнице, она уже созрела до таких высоких аналов, которые вы диктуете сегодня для своих больных.
Да, конечно, меня окружают абсолютно молодые, гениальные люди, которые идут не только по моим стопам, но они еще и переезжают меня, я многому учусь у них. Но, в конце концов, это молодость, которая заряжает тебя еще со стороны.
Я понимаю, я думаю, что в какой-то степени то, что вы решили похудеть, наверное, тоже молодость обеспечит. Абсолютно. Дай Бог вам здоровья на этом пути. Юрий Андреевич, вот скажите, пожалуйста, вот вы сейчас упомянули своих друзей, которые за рубежом. Я знаю, что вы и начинали, в общем-то, учиться всем этим методикам тоже частично в Америке, частично в Германии, там, насколько я это помню. И я думаю, что вот это стало следствием того, что вы сделали детские хирурги на Байкале. Сколько раз уже вы провели такие встречи на Байкале детских хирургов, и что они дают? И скажите, вот, пожалуйста, это... обмен теоретическими какими-то вопросами на этой встрече, или они дают мастер-классы какие-то еще у вас во время приезда к нам на Байкал, кроме восторгов по отношению к Байкалу?
Главное предназначение этих конгрессов, которые мы проводим, «Звезды детской хирургии на Байкале», состоит в том, что мы таким способом пытаемся продвигать инновации в детской хирургии, касающиеся в основном малоинвазивной хирургии. В этом году мы встретились в 13-й раз. Это был необычный год, год COVID-19, который нам представил новые вызовы, и новые ответы должны были какие-то состояться на эти вызовы. И один из ответов был, конечно, еще никто не решился даже сделать цифровые конгрессы в детском хирургическом сообществе, в мире вообще, я говорю. Потому что один из самых первых международных конгрессов, который был проведен в формате онлайн, с привлечением 16 зарубежных ведущих специалистов в области детской хирургии, которые включали специалистов из Соединенных Штатов Америки, Чили, Аргентины, Испании, Германии, Польши, Японии, на одной цифровой площадке. Мы, собственно говоря, сидели в таком же кабинете, как с вами, как в студии, как здесь. У нас были суперсовременные средства связи, 4К-камеры, отличные микрофоны. Все это транслировалось в потоковом стрим-видео в хорошем качестве. Мы могли спокойно общаться, будучи в разных часовых поясах. Когда американцы ложились спать, они делали первые
доклады,
а мы просыпались и слушали их. Но в то же время, когда специалисты из страны восходящего солнца ложились спать, это были их последние доклады на нашем конгрессе.
То есть вы все это синхронизировали таким образом, что дали всем возможность выступить?
Да, если вы говорите о том, что это дает, и какая сторона там практичная или научная, я думаю, что здесь как раз чем хороша вот эта индустрия 4.0, в эру, в которую мы сейчас входим, цифрового века, в том, что мы можем мобилизовать новые возможности цифровых технологий. И благодаря этому мы можем включать такие вещи, как живая хирургия, в формат наших конгрессов. А это означает, что хирург-оператор, который находится в операционной, может транслировать свою операцию в любой точке мира. На этом было много подтверждений. В рамках конгресса мы оперировали, транслировали на весь мир некоторые операции. В рамках других, менее таких представительных конгрессов, мы могли транслировать наши операции в Казахстан, в различные центры обучения, находящиеся на территории Российской Федерации, в Новосибирске, в Владивостоке. Ну, в общем, это очень, очень серьезно. И мы пока не понимаем даже то, что нам принесет новый цифровой век до конца.
А вот скажите, пожалуйста, может быть, даже боюсь об этом говорить, но техника есть техника, может быть такое случится, что вот вы сидите, оперируете, и вдруг эта техника как-нибудь вдруг вышла из строя? И тогда есть ли возможность чем-нибудь заменить ее?
Ну, тут нужно очень рационально к этому вопросу подходить, потому что шансов, что случится что-то с хирургом, гораздо больше, чем если это случится с техникой. Потому что техника на сегодняшний день, она соответствует самым высоким стандартам безопасности, и это практически...
То есть она не закончится,
не закончится. Так сказать, ни в каком... Кроме этого, существуют дублирующие системы, которые как в самолете, естественно. Угу. Тут размышления очень простые. Если посмотреть на причину того, что происходит в авиации, плохого там каких-то летных происшествий или, дай бог, катастроф, 99% это человеческий фактор. Техника обычно все удерживает и мало виновата в этих ситуациях.
Так что я еще раз говорю, что дай бог вам здоровья, потому что раз это зависит больше от хирурга, чем от техники, то я надеюсь, что вы будете, как техника, бесконечны и здоровы на все случаи нашей жизни. И Юрий Андреевич, вот я знаю, что жизнь наша так устроена. Я, во-первых, очень рад, когда я имею дело с семьей, которая раз полюбила, раз создалась и бесконечно живет. И вот тогда, наверное, легче идти на любое дело, ведь когда у тебя хороший тыл. Я хочу про ваш тыл спросить. Вот когда вы идете на операцию, у вас двое детей, у вас жена замечательная. Как они, так сказать, без слов волнуются, когда вы идете на операцию? Они знают, что вы идете оперировать вот такого-то ребенка с такой-то патологией? Или вы стараетесь их не волновать, стараетесь их не беспокоить? Приходят, все в порядке у нас, значит, это такая операция, которая рядовая. Так не бывает?
Тут, знаете, я хочу сказать про ребенка, про своего, про младшую дочь, которая очень хорошо все понимает, чем я занимаюсь. И ей интересно все процессы, которые происходят в моей профессиональной жизни. И она очень так хорошо на это реагирует. И когда вдруг она видит по телевизору своего папу, она готова рассказать про него все. Ну, вот я считаю, что самое главное, что может происходить.
То есть это дикая любовь, дикая, конечно, любовь. И справедливая любовь. Уж если мы вас любим, то уж дети-то обязаны просто нескончаемо вас любить. Это естественно. Она собирается продолжить ваш путь?
У нее, конечно, есть мечты стать таким же, как папа, но неизвестно, что будет дальше, через 10-15 лет, может быть, некоторые профессии вообще уйдут из нашего обихода, и такая профессия, как хирург, она будет совершенно другая. Будет, допустим, этот хирург будет специалист, который будет заниматься выполнением роботизированных операций. Может быть, здесь не совсем уже нужны будут такие навыки, которые существуют у современного хирурга.
Вы думаете, патология уйдет?
Ну, мы научились, не мы научились, а профессиональное сообщество научилось управлять уже генетикой, и на природных стадиях мы можем изменить генотип различных заболеваний известных. Этому очень много примеров. Есть Алан Флейк, ученый из детского госпиталя Пенсильвании, Соединенных Штатов Америки. Они дошли до того, что у некоторых пациентов с, допустим, с рожденными анемиями, они могут управлять на ранних стадиях развития эмбриона генетическим кодом и заменять его. Нормально.
То есть уже на генетический,
да,
переходит.
Представляете, этот человек, который нам показал впервые, это было 3 года назад, когда он был, тоже участвовал в конгрессе детской хирургии на Байкале, здесь в Иркутске, он продемонстрировал нам свое изобретение, которое называется искусственная матка. Это означает, что вот этот критический срок, когда мы не можем управлять процессами ребенка после рождения, для того, чтобы он нормально созрел с 22 по 26 недели беременности, если вдруг ребенок появляется в этих сроках, он обречен на большое количество разных заболеваний, которые могут оставить глубокие травмирующие средства в их жизни, инвалидизируя их. И для того, чтобы пережить этот промежуток, Алан Флейк создал устройство под названием «искусственная матка», смысл которого состоит в том, что ребенок, появившийся на свет, подсоединяется к системам жизнеобеспечения, то есть в сосуды пуповины устанавливаются конюли, которые обеспечивают газообмен вне организма с использованием аппарата ЭКМО, экстракорпоральной мембранной оксигенации. Здесь же подключается линия для питания внутривенного, позволяющая ребенку расти. А находится он буквально в пластиковом пакете, который является неким аналогом матки, и внутри которого находится жидкость, идентичная амниотической воде.
То есть это по аналогии как искусственные почки, искусственное сердце, и скоро все у нас будет с вами то, что можно использовать искусственно, но во благо. Юрий Андреевич, нагрузка, конечно, дикая, я понимаю, у вас, и каждая операция у хирурга, любая операция, она вызывает эмоциональный стресс. Скажите, как вы от этого отходите? Берете другую операцию, и тогда она перекрывает вам предыдущую, и вроде бы и стресс другой уже. Или же вы все-таки находите возможность как-нибудь разрядиться. Я понимаю, что отойти от того, чтобы не думать, что у вас делается в вашей клинике, вы просто не можете. Даже если вы уезжаете на Дальний Восток или куда-нибудь в Ближний Восток, вы все равно думаете о том, что делается у вас в Ивано-Матренинской больнице. Но все-таки хоть что-то есть у вас такое совершенно любимое, которое вам заменяет иногда операцию?
Это очень такая серьезная сфера рассуждения о том, эмоциональных переживаний врачей по отношению к своим пациентам, потому что он понимает, что дети – это те организмы, которых мы всегда будем любить, потому что мы когда-то были детьми, нас окружают дети в нашей постоянной жизни. И для большинства детских врачей дети пациенты, как собственные дети. Соответственно, внутреннее ощущение того, что ты лечишь чужого ребенка, такого не может быть. Это все как свое. А эмоциональные переживания, как их погасить, у меня есть простые способы. Это чтение, я должен погрузиться в другую жизнь. И она мне позволяет отвлечься от того, что я вижу каждый день.
Понятно. Это чтение нас действительно выручает чаще всего, потому что сразу уходим в другие трагедии, в другую ситуацию, в другие желания, возможности. И если это хорошо написанная книга, она нас действительно выручает, это несомненно. Это очень здорово, потому что при той ситуации, в которой мы опять сейчас находимся, с книгами проблема, читают мало, и мы из читающей страны перешли уже в полудремоту. Значит, поэтому, конечно, я просто сейчас говорю, товарищи мои дорогие, которые вы нас слушаете, Юрий Андреевич любит читать книги, и он выручает себя этими книгами. Я прошу вас, обращайтесь к книгам, потому что это кладезь нашего развития, нашего счастья. Юрий Андреевич, вот если я сейчас начну перечислять все ваши звания, должности там и так далее. Я в прошлый раз это делал. Я думаю, что люди вряд ли забыли об этом, но все-таки я скажу. Ну, во-первых, профессор, доктор медицинских наук, лучший врач России. Это заслуженный врач нашей республики, насколько я понимаю. Это несомненно. Но я думаю, что среди всех ваших должностей, среди всех ваших званий, самое лучшее звание – это детский доктор. Удивительный, потому что, ну, детский доктор, во-первых, нельзя быть злым, нельзя быть несправедливым, нельзя где-то становиться, нельзя пошлепать, потому что ваши дети требуют ласки, а не шлепания. И это несомненно, потому что детский доктор – это такой доктор, который лечит уже тем, что он детский доктор. Но я хочу от имени всех нас, от имени всего нашего слушательского состава, от нашего радио, Иркутского радио, я хочу вас поздравить со званием «Почетный гражданин Иркутской области». Я бы вот лично, зная, как вас любят не только у нас в Иркутске, в Иркутской области, а во всех других областях и за рубежом, я бы сделал такое звание «Почетный гражданин мира». Ну, нету такого звания, Юрий Андреевич, если оно будет, я ходатайствую, чтобы оно было, потому что тогда я знаю, что лучший детский доктор, замечательный хирург, потрясающий человек, обаятельнейший человек, просто удивительный. Я представляю, как вы вызываете радость, восторг, когда вы приходите на ваши съезды, когда вы начинаете участвовать во всяких конференциях, когда вы, в конце концов, одеваете ту же самую операционную маску и идете в операционную. Я желаю вам счастья. Я хочу, чтобы у вас не только звание это определяло, оно хорошо, когда это все при жизни. Это несомненно, потому что это говорит о том, что действительно все, что вы делаете, заслуживает необыкновенного отклика, необыкновенного, потому что вы имеете дело с детьми. Если будут дети здоровы, значит, будет здорова страна. Значит, мы будем говорить о том, что мы не зря живем на этом свете с вами. Особенно я очень рад, когда вы сейчас чуть-чуть вдруг сказали, если мы с вами соберемся в этой комнатке в третий раз. Я беру слово о том, что мы с вами здесь встретимся, обязательно. С моей точки зрения, я просто буду счастлив, если вы опять будете вот так сидеть. Не худейте больше, сохраняйте молодость, сохраняйте силу, сохраняйте славу. И то звание, которое у вас есть, детского доктора, почетного гражданина Иркутской области.
Спасибо большое. Мне очень приятно было пообщаться с вами. Я надеюсь, что те, кто нас слышит, они поймут, что действительно профессия детского врача – это не только большой дар какой-то, но и, наверное, самая большая награда, которую может себе позволить человек, который является профессионалом. Для меня это большое вдохновение всей моей жизни. И я очень рад, что я родился в этом месте – Байкал, Ангара, Сибирь. Это все, что дает мне большую силу. Нельзя быть мелким, находясь в таких географических понятиях.
Это точно. Итак, насквозь иркутский человек, насквозь детский доктор. Я очень рад еще раз повторить, Юрий Андреевич Козлов, твой человек Иркутск.
Твои люди, Иркутск.